Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четвергами сопутного протоиереем Александром Шургуновым. Далее программа «Час писателя». У микрофона писатель Елена Чудинова. Завершит этот час нашего вещания программа «Редакционный комментарий».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаю вас с 5 по 11 февраля в павильон 2 парка Сокольники на православную выставку-ярмарку в рамках фестиваля «Артес». Вы сможете выбрать и приобрести книги, в том числе подарочные детские издания, иконы, ювелирные и другие изделия. Вас ждут встречи со священниками, книжные презентации, концерты. Ждем вас всей семьей с 5 по 11 февраля с 11 до 19 часов в павильоне 2 Сокольников. Бесплатная маршрутка ждет гостей выставки у метро «Сокольники». Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов. Масленица» с 13 по 19 февраля в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, фильмы и книги, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Масленица» с 13 по 19 февраля с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» предлагает вам посетить Святую Землю, Иерусалим, Вифлеем, Назарет, на праздник Сретения Господня с 11 по 18 февраля. Для всех слушателей радио «Радонеж» скидка 20%. Телефон плюс 7-495-937-57-91. Повторяем, плюс 7-495-937-57-91. Дорогие слушатели, 16 февраля в Доме ученых на Пречистенке в 19 часов состоится сольный концерт солиста Пражской национальной оперы, лауреата международных конкурсов Романа Демидова. Певец обладает уникальным голосом с редким красивым тембром, часто представляет русскую культуру за рубежом. Билеты можно приобрести в кассах Дома ученых по адресу улицы Пречистенка, дом 16, проезд до станции метро Кропоткинская, а также на официальном сайте Центрального Дома ученых. Сольный концерт Романа Демидова «Широкая масленица» состоится в пятницу, 16 февраля в 19 часов.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 66-е зачало. Глава 15, стихи с 1 по 15. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений». Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками весь Синедрион составили совещание, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. В Евангелии от Марка Пилат впервые появляется здесь. Однако нет необходимости его представлять. Всякий христианин, когда бы он ни жил, знает это имя, связанное с крестной смертью Господа. Оно вошло даже в символ веры Церкви. Возвещая ученикам о своих страданиях, Господь говорит им, что будет предан язычникам. Для исполнения смертного приговора требовалось официальное одобрение римского правителя. После восхода солнца Синедрион собрался во второй раз, чтобы привести к Пилату того, кого они осудили на смерть на ночном совещании. Ведь правителей не будет среди ночи. Они связали Христа, чтобы вести его как пленника. Христос был связан, чтобы сделать легкими наши узы, и чтобы мы могли, как Павел и Сила, петь в узах. Мы должны вспоминать об узах Господа нашего Иисуса Христа, как связанные с Ним, с тем, кто был связан за нас. Они вели Его по улицам Иерусалима, на позор всем после ночного глумления над Ним. Они вольно предали того, кто был славой Израиля, тем, кто был игом Израиля. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Господь не говорит ему ни да, ни нет. Он как бы говорит: «Я мог бы назвать себя царем иудейским, но ты прекрасно знаешь, что смысл, который мои обвинители придают этим словам, не имеет ко мне никакого отношения. Я не политический революционер. Царство мое — царство любви и истины, не отсюда. Эти слова царь иудейский несколько раз звучат в устах Пилата. Воины употребят их, глумясь над Христом, и они будут начертаны на кресте, как причина его осуждения. Но сам Господь никогда не называл себя так, и Евангелие дает здесь такое именование впервые. Римский прокуратор ничего не понимал в рассуждениях иудеев о Мессии и Сыне Божьем. Чтобы добиться от него утверждения осуждения, надо было убедить его, что Господь представляет политическую опасность для оккупационной власти. Царь иудейский — это и есть в каком-то смысле Мессия в понятиях язычника. Он не знает, что говорит. Как и Каиафа, сказавший, что лучше одному человеку умереть за весь народ, чем всем погибнуть. Слова Пилата как бы невольно прозревают будущее, когда множество язычников, в том числе правители и цари, принесут поклонение Господу. И первосвященники обвиняли его во многом. Нечестивые священники обыкновенно становятся хуже всех людей. Самое лучшее делается самым худшим, когда развращено. Эти священники были неистощимы в своих обвинениях, но Господь ничего не отвечал. Бывает молчание красноречивее всех слов, ибо молчание может сказать то, что не могут выразить никакие слова. И бывает молчание, когда сказано все, и нечего больше сказать. Страшно это состояние человека, когда даже Христу не имеет смысла с таким человеком говорить. От такого бесчеловечия избави нас, Господи! Пилат предлагает народу освободить Христа, согласно обычаю отпускать одного узника на всякий праздник. Народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Пилат понимает, что первосвященники предали Христа из зависти. Нетрудно было увидеть, что причиной взятия Христа была не его вина, а его добро. Пусть народ попросит его освободить Христа, и он с готовностью исполнит это. Но там был другой узник, Варавва, со своими сообщниками, которые во время мятежа против римлян совершили убийство. Очевидно, он был популярен в народе, и не исключено, что толпа как раз собралась с намерением требовать его освобождения у Пилата. Когда эти люди увидели, что Пилат хочет освободить Христа, а не Варавву, они пришли в неистовство. Для первосвященников и не надо было большего желать. Они возбудили народ не отступать от своего. Мы слышим единодушные яростные крики толпы, требующие предать Христа смерти, распять его. Пилат потрясен, видя, что все хотят освобождения Вараввы. Он пытается противостоять, как только возможно. «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Но они опять закричали: «Распни его!» Когда Пилат противился им, какое же зло сделал он, они не удосужились ответить ему, но еще сильнее закричали: «Распни его!». Согласно иудейскому закону, обвиняемый в богохульстве должен быть побиваем камнями. Но первосвященники меньше всего хотели сделать из Господа мученика веры, и потому добивались его распятия, как политического преступника. Они не сомневались, что Пилат вынужден будет уступить напору толпы. Все ухищрения сатаны направлены на то, чтобы вначале очернить Христа и его церковь в глазах народа, а потом уже расправиться с ними с помощью того же народа. Наш Господь, принося себя в жертву за грехи многих, становится жертвой ярости многих. Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса Бив предал на распятие. Желая утишить злобу иудеев, Пилат предает им Христа на распятие. Вначале он подверг Господа бичеванию, надеясь, что это удовлетворит их. Он не собирался распинать Христа, но дошел до этого. Кто способен убедить себя, что можно наказать невиновного, постепенно сможет убедить себя, что можно и распять его. В течение всей своей истории Каждый народ и все человечество будет делать выбор между Христом и Вараввой, между царем мира и человеком беззакония, между узким путем следования заповедям Божьим и широким свободы от них. То, что дано было пережить нашей церкви в минувшем столетии, преддверии времени торжества Сына погибели, которому многие поклонятся ради ложных знамений, а также из-за страха и выгоды. Но Господь, предающий дух свой в руки отчие, убьет его дыханием уст своих и прославит верных.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Подступает потихоньку Масленица. Москву щедро осыпало снегом, и настроение прекрасное. Так случилось, что на прошлой неделе общество наше довольно эмоционально спорило о детской литературе. Ну, думаю, вы знаете повод, поэтому не станем на этом останавливаться. А давайте просто спокойно поговорим о детской литературе. что это такое, какие проблемы действительно перед нами встают, когда мы думаем, что давать кто детям, кто внукам читать. Это очень важно. И я, разумеется, хочу высказать свое мнение. Я неоднократно писала о детской литературе и высказывалась. Тема эта действительно важнейшая, потому что как же воспитать детей без хороших книг? А что такое хорошие книги? Знаем ли мы об этом сами? Вот давайте задумаемся. Тут говорили о том, что вот должен быть какой-то список, многие за то, чтобы вот разделить книги на хорошие и плохие, но это не способ решить проблему. Я лично считаю, что каждый родитель должен, каждая папа и мама, каждая бабушка и дедушка должны по каждой конкретной книге, по каждому писателю принимать единоличное решение. Пока еще ребенок в их руках, и он в это время формируется как личность. Потом уже все, когда он начинает сам выбирать книги, на него уже очень трудно повлиять. Чрезвычайно трудно. Но пока еще от них зависит, что он будет читать, решение в наших руках. Как сформируется интеллект, как сформируется взгляд на мир, как сформируются нравственные ценности. А то, правильное ли мы примем решение, зависит от того, насколько высок наш собственный уровень. Если мы по глупости, нам покажется, что такая-то книга хороша, а в действительности не очень, ну, значит, мы сами немножко не подтянулись. Поэтому, воспитывая детей, надо воспитывать себя. Это, конечно, банальность, но от этого никуда не деться. Итак, что же такое, лично с моей писательской точки зрения, детская литература и какие проблемы в России перед нами стоят? Начнем издалека. В 19-м столетии детская литература начинает только формироваться как таковая. Очень неумело, очень слабенько. Еще это первые шаги. Вот я сейчас сказала слабенько, и мне гневно возразят, ну как же, а Марк Твен, а Фенимор Купер, а Вальтер Скотт. А вот уже интересный момент. Фенимор Купер и Вальтер Скотт писали для взрослых. Владимир Набоков в свое время сказал о том, что книги поднялись из гостиной в детскую. Как мы помним, детские комнаты располагались на втором этаже, как правило. Вот эти книги поднялись из гостиной в детскую. Но современники, люди 19-го столетия, Фенимора Купера и Вальтера Скотта, хорошо нам знакомых по детским нашим годам, воспринимали совершенно иначе. Белинский, ну, человек довольно специфических воззрений, но, тем не менее, первый наш литературный критик, он писал, что да, есть, конечно, у нас такие неплохие писатели, Гоголь, например, но, конечно, таких вот столпов, таких гениев, как Вальтер Скотт, в России пока нет. Смешно. Смешно сравнить Гоголя с Вальтером Скоттом. Но для современников это было совершенно нормально, потому что только время расставляет акценты. Только время. И вот Вальтер Скотт и Фенимор Купер, они поднялись в детскую из гостиной на протяжении 19-го столетия. А Марк Твен, ну, собственно говоря, он даже и в детскую-то поднялся каким-то черным странным ходом. Потому что Марк Твен, безусловно, гений, но он совершенно не детский писатель, и даже время его таковым не сделало. Когда говорят о Томе Сойере, эта книга, она великолепна, она потрясающая, Но эта книга полностью предназначенная по художественным своим достоинствам, она потрясающая. Но она полностью предназначенная для взрослого, который читает о собственном детстве, вспоминает, как он шалил, шкодничал, обманывал, играл, ну и прочее, прочее, как он мечтал о сокровищах. Ну, Том Сойер получил сокровище, ну, в общем-то, на самом деле, а кто из нас в детстве не мечтал найти клад? Мы, например, искали, копали. Все копали, по-моему. То есть Марк Твен просто свою детскую мечту осуществил. Но может ли ребенок, во-первых, ребенку совершенно не нужна литература такого художественного уровня. Уровень он не способен оценить. «Маленький герцог» Шарлотты Йонш написан очень простым языком. Ребенку он намного полезнее, но о «Маленьком герцоге» чуть позже, или Фрэнсис Бернетт тоже, язык гораздо проще. Сюжет гораздо проще. Ну, все проще, все примитивнее, все хуже, а детям лучше. Детям нужно в литературе не это, не художественность. Художественность приходит позже. Детям нужно, во-первых, пример. Им нужно, чтобы им показали, в кого играть. Вот скажите, пожалуйста, дорогие мои, кто-нибудь из вас играл в детстве в Тома Сойера? Ответ – нет. Потому что играть там не во что. Почему? Потому что вы тоже купались без разрешения, воровали сладкое, убегали, шалили и прочее, 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 ничуть не хуже, чем это делает Том. Том играет в пиратов. Но играть в Тома, играющего в пиратов, ну что это за двойная передача? Это скучно, лучше самому поиграть в капитана Блада. Нравственного примера Том тоже не подает. В какой-то момент он, конечно, показывает себя с очень хорошей стороны. Когда они с Бекки заблудились в пещере, Том ведет себя довольно мужественно. Но когда, например, происходит убийство, и Том и Гек оказываются свидетелями убийства, какая их реакция? Они дают друг другу обещание, что они тут ни при чем и ничего не скажут. Они боятся. А невинного человека, между тем, могут засудить. Это нормально для ребенка. Там показано, что Том и Гек преодолевают свой страх и все-таки выступают в защиту невинно обвиненного. Но они преодолевают страх. Это психологически показано очень верно. Но играть тут не во что, восхищаться тут нечем. Совершенно взрослая книга. Ну и вообще, честно-то говоря, Том Сойер вот лично у меня в детстве никогда не вызывал симпатии. Смотрите, как он жесток, когда устраивает собственные похороны. Он же прокрадывается в дом перед церковной службой и слышит, как тетушка плачет и Мэри плачет, что вот мы обижали Тома, мы его слишком часто ругали, а ему только одно подавай – роскошно объявиться живыми. Это разве хорошо? Не очень. То есть Том Сойер – книга гениальная, но абсолютно взрослая, как и все творчество Марка Твена. Поэтому детская литература, настоящая детская литература как таковая в 19 столетии только появляется. И она действительно очень слабенькая, очень неумелая. Она ищет дорогу. Например, я читала детские произведения графини де Сегюр, это наша писательница русская, но у меня было ощущение, что я просто камни гружу, а не книгу читаю. Какие-то там слащавые сиротки несчастные, что-то еще. Я даже у меня в памяти это не смогло задержаться при моей хорошей памяти, потому что, ну, это ужасно. Это просто ужасно. Но и в других странах тоже не лучше. Хотя, надо сказать, русская литература детская стартует совершенно блистательно. Она немного опережает самое себя. Опережает, потому что когда старт дан вовремя, то за одним произведением следуют другие, третьи, ничуть не хуже. этого не происходит. Это значит, пока прыжок выше головы, но какой прыжок? «Черная курица и подземные жители». То есть от этой книги, во-первых, ну это, конечно, такая классическая германская романтическая школа, но какой там русский дух показан? Там показан новый, свежевылупившийся, только что рожденный волей государя Петра Алексеевича Петербург. Там показан конфликт внутренних терзаний, вот там не как в Томе Сойере, где это понимает только взрослый, там показано именно то, что способен понять ребенок. То есть Алёша делает ошибку. Алёша хочет все знать, быть первым учеником, не прилагая к этому усилий. Это ребенку понятно. И в какие себя Алёша вовлекает неприятные последствия своим желанием, тоже ребенок очень хорошо способен осознать, потому что, ну, проблема-то для каждого ребенка очень острая. А вот ты хотел бы, ничего не зная, выходить к доске и шпарить урок так, что учитель в благоговении замирает, весь класс молчит, тебя хвалят, тебя награждают. А кто бы не хотел? И сейчас бы все хотели. Сейчас бы еще сказали, и по телевизору меня покажут, как самого умного. Очень понятный ребенку соблазн. Потом выясняется, что, ой, Алёша, дело-то твое плохо, и зря ты огорчил своего друга, попросив именно такой подарок за свою помощь. Ну, а потом мы выясняем, что Алёша еще и дал слабину, но это тоже все понятно ребенку, что он сказал секрет, он не должен был говорить секрет, и подземные жители ушли. Но вот это вот, конечно, феерический старт русской детской литературы. И есть, конечно, вещи второго ряда, например, «Городок в табакерке», но это все-таки вот все не совсем то рядом с «Черной курицей». «Черная курица» великолепна. А такая же картина примерно происходит и в других странах. То есть отдельные прорывы. Например, прекрасная книга «Что Кэти делала», я о ней в свое время писала, это американская книга, которую можно всем посоветовать, про девочку, американскую школьницу, шалунью, безусловно, но перед которой возникает тоже очень понятная ребенку проблема. Девочка шалила, повредила себе позвоночник и прикована к постели. И ее кузина ей объясняет, как с этим справляться. Тоже не блещет художественными достоинствами, но как Кэти умудряется из горя сделать урок. Прекрасно, великолепно. Но потом, опять же, не происходит дальнейшего развития, опять вот идут какие-то там маленькие мужчины и маленькие женщины, то есть опять вот что-то на таком очень низком уровне. И вот наступает 20 век, когда литература детская взмывает вверх с какой-то немыслимой силой, это именно в 20 веке происходит. Что делается у нас в России? У нас в России пишет Лидия Чарская. Многие, конечно, это имя знают, но есть такой философ очень своеобразный, Голковский, Евгений Голковский, который выстраивает, на мой взгляд, в данном случае слишком простую параллель, что вот приходят советские писатели потом, а Чарская, настоящий русский писатель, на грани голода живет. Это действительно трагично. Но вывод Голковского, что Чарская – это именно вот та русская литература, которая должна развиваться, я, к сожалению, не могу его назвать верным, потому что это литература в жанре реализма, это классические такие. Потом в 20 веке, господи, сколько их у нас писали только в пионерской тематике про то, как там дети живут в школах. какие проблемы там, связанные с успеваемостью, неуспеваемостью, шалостями, не шалостями, отношениями внутри класса. Ну, это вечное, но это все-таки немножко скучно. Ребенку интереснее читать о чем-то. Вообще, детство тяготеет к романтическому. Причем, вот интересно, еще немножко вернусь к Марку Твену. Очень интересно, вот опять же скажут, а как же «Принц и нищий»? Ведь все дети любят «Принца и нищего», обожают. Я его тоже обожала в детстве. Вот если этот Том Сойер у меня всегда вызывал некоторое недоумение, что мне про какого-то противного мальчишку читать. А «Принц и нищий» мы в это играли. Вот тут я сама вроде бы себе противоречу. Играли мы в «Принца и нищего». Еще как играли, как сейчас помню, на даче в Тарусе. Ой, как играли. Но в действительности мы играли не в то, что написал Марк Твен. Потому что Марк Твен пишет философскую притчу. А по сути, он пишет философскую притчу о том, что все люди с его точки зрения равны, что сын нищего, что сын короля, и что поменяй мальчиков местами, никто и не заметит. То есть, ну и вообще там поднято довольно большое количество очень взрослых проблем. И в частности, одна из болевых точек, которые я... У каждого писателя очень интересный момент. У каждого писателя есть свои болевые точки. У Чарльза Диккенса, например, это смерть детей. Станислав Лем, вегетарианец, с ужасом думает о том, что мы едим мясо животных. Для него это все время болезненная тема, к которой он возвращается. У Марка Твена почему-то это сожжение на костре. В каждой книге есть в этом необходимость, нет в этом необходимости. Он возвращается и возвращается к теме страшной гибели человеческого существа в пламени. Причем не в случайном пламени, не в пожаре, а именно по злой воле людей. И, конечно, высшей точки вот эта его болевая нота достигает в его романе о Жанне д'Арк, где он совершенно не юморист. Это чистый, странный для Марка Твена удивительно пронзительный роман. Оно в такой юмористической, довольно вульгарной, в общем-то, вещи, как чисто американской, как «Янки при дворе короля Артура», которая, впрочем, основополагает жанр попаданцев. Сейчас это юмористическое определение «попаданцы», когда человек перемещается в другую эпоху. Сколько это в фантастике разрабатывается и разрабатывается. Основоположил-то Марк Твен, невзирая на всю американскую вульгарность янки, скажем так. Американская – это не только янки. Мы знаем, что это и Дикси. Но, невзирая вот на эту вульгарность, тем не менее, он основоположил жанр. Но, казалось бы, это такой вот юмористический памфлет, он там над всем смеется, высмеивает рыцарский роман, а все равно его победили, потому что в 21 веке все с удовольствием снова пишут и читают рыцарские романы. Уже сейчас не время Дон Кихотов. Мы опять всерьез читаем о рыцарях. К нашему большому удовольствию. Я лично считаю, что это правильно. А вот, но Марк Твен смеется, смеется, и тут опять пишет о сожжении на костре. Вот совершенно это не в ключе этого произведения. И в «Принце и нищем» тоже сожжение на костре. Очень страшное. То есть там подняты темы, которые для ребенка совершенно чужды. А мы воспринимали это. У нас был острый дефицит литературы о принцах и принцессах. Все-таки в советское время росли. Принцев и принцесс на наших книжных полках было недостаточно. Я не знаю почему, но ребенку принцы и принцессы совершенно необходимы. Совершенно необходимы. Поэтому на этого Тома Кенти, я же помню, как мы играли, мы не обращали внимания на Тома Кенти во дворце. Нам это было неинтересно. Мы перелистывали страницы. Ну, скорее уже, что там с принцем? Вот Майлз Гендон его спас. Молодец. Вот принца бросают в тюрьму. Как же он вернется на свой престол? То есть мы извлекали из этого произведения совершенно не то, что в нем написано. Поэтому 20 век мы встретили, как и все страны, с готовностью детской литературы двигаться дальше. И из этого что же, собственно, воспоследовало? Воспоследовала Октябрьская революция. И она повлияла на все сферы нашей жизни, в том числе, конечно, и на детскую литературу. О чем мы с вами еще поговорим, потому что, видите, вот я только начала, сразу сколько книг вспомнилось, сколько еще надо обсудить, и мы, по сути, еще не подошли к теме выбора золотой детской полки, книжной полки. А поэтому мы, безусловно, продолжим разговор о детской литературе. Информационный повод на прошлой неделе возник. Запрещать, не запрещать, составлять, не составлять списки. Будем говорить.
Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Покаяние от грязи и дверей жизни святого.
В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
28 января 2018 года в Бостоне на 91-м году жизни скончался номинант Нобелевской премии Джин Шарп, известный как главный теоретик цветных революций. Он вошел в историю как разработчик методов ненасильственной борьбы с авторитарными режимами, основатель Института имени Альберта Эйнштейна, который финансируется Национальным фондом демократии, фондом Форда и Международным республиканским институтом, директором которого является Джон Маккейн. Его восхваляют как человека, стоящего в одном ряду с Махатмой Ганди и Мартином Лютером Кингом. Особенно знаменита его методичка «От диктатуры к демократии». В этой книжке Шарп пишет о том, что его главная цель – содействовать свержению диктатур, нарушающих права человека. Однако он не рекомендует вооруженное восстание, потому что насилие – это то поле, на котором диктатура имеет преимущество. Люди, выступающие против тирании, должны прибегать к ненасильственным методам протеста, различными способами выражать свое неприятие правящего режима и отказывать ему в повиновении. Целью таких действий должно быть именно смещение режима, а не получение от него каких-то уступок. Против переговоров с властями Шарп специально предостерегает. Шарп также настаивает на том, что ненасилие – это прагматический выбор. Этот образ действий продиктован не нравственными или религиозными, а практическими соображениями. Диктатура существует благодаря сотрудничеству населения, и если значительная часть населения в таком сотрудничестве откажет, она рухнет. Шарп дает подробные рекомендации о том, как развалить диктатуру. Например, он объясняет, что любая власть предполагает авторитет, уверенность людей, что власть является законной и они обязаны ей подчиняться. Она опирается на те или иные психологические факторы, которые побуждают людей подчиняться и помогать властям. Она требует сотрудничества специалистов, которые могут ей в этом сотрудничестве отказать. Она в состоянии подвергать нарушителей наказанию, опирается на определенные материальные и человеческие ресурсы. Все эти опоры власти можно подорвать, причем не прибегая к прямому насилию, а при помощи того, что мы могли бы назвать праздником непослушания, когда люди просто демонстративно отказываются признавать авторитет власти, помогать ей и исполнять ее распоряжения. С точки зрения самого Шарпа и его сторонников, эта программа обладает огромной привлекательностью, в том числе моральной. Жестоких и несправедливых правителей, которые подавляют свободу и достоинство своих народов, можно сместить, если не без жертв вообще, все-таки тираны будут сопротивляться, то хотя бы сведя эти жертвы к минимуму. Но существует и другая точка зрения. Она становится ясна, как только мы уберем такие эмоционально окрашенные термины, как «диктатура», «демократия», «угнетатели», «народ», «свобода» и попробуем описать процесс в более нейтральных терминах. Группа активистов добивается разрушения существующего государственного порядка и смещения действующей власти. В самом деле, как мы определяем, что данное правление является диктатурой? Да, можно привести примеры несомненных диктатур – Гитлер, Сталин, Пол Пот. Но гораздо чаще диктатура – это оценочный термин. Так называется режим, который не нравится говорящему. Например, Белоруссия Лукашенко или Россия Путина – диктатуры. А Саудовская Аравия – нет, прекрасная страна, лучше друг Запада. Мировое сообщество, то есть США и их союзники, без каких-либо сомнений и тягостных раздумий сотрудничают со сколь угодно репрессивными режимами. Тут даже трудно их упрекать. Это реалполитик. Политики, обеспечивая интересы своих стран, стоят перед необходимостью сотрудничать с тем, кто есть. С неонацистами, с воинствующими исламистами, с жестокими диктаторами, широко практикующими похищения и пытки. Люди, морально брезгливые, не могли бы обеспечивать национальные интересы, да и не берутся за эту работу. Но при этом часть реалполитик, описанная еще Макиавелли, состоит в том, чтобы изображать из себя воплощенную добродетель и все свои действия как продиктованные исключительно самым высоким человеколюбием. Поэтому, разумеется, любой враждебный политический режим, независимо от степени его внутренней репрессивности, будет назван диктатурой. Силы, выступающие против него, мужественными борцами за свободу и достоинство, добивающимися лучшей жизни для своего угнетенного народа. Хотя Шарп и его сотрудники с гневом отвергают обвинения в сотрудничестве с ЦРУ, ЦРУ бы просто не выполнял бы своей работы, если бы не подхватывало такие замечательные инструменты воздействия на нежелательные режимы, как те, которые разрабатывает Шарп. Гонка вооружений захватывает не только физическую, но и психологическую войну. И оставлять такие ценные разработки без употребления было бы недопустимым упущением. И то, что революции по методам Шарпа стали и остаются методом продвижения американского влияния, американских интересов, в высшей степени очевидно, как и поддержка деятельности института имени Альберта Эйнштейна соответствующими структурами американского государства. Конечно, нам скажут, что герой Вьетнама, Ирака и Ливии Джон Маккейн тут ни при чем, все дело в благородном порыве народов к свободе и достоинству. Но это стандарт. Так уж принято говорить среди современных держав. Цветные революции – инструмент продвижения определенных интересов, которые могут сильно не совпадать с интересами населения в целом. На холодный, отстраненный взгляд это достаточно очевидно, и в этом причина того, что это оружие слабеет. Как и многие другие инструменты психологического воздействия, методы Шарпа опираются на доверие, веру людей в то, что к ним стоит прибегать, что они могут таким образом улучшить свою жизнь, что вся насыщенная эмоциональным восторгом и щедрыми обещаниями мифология цветных революций соответствует действительности. Если прибегнуть к такому грубому сравнению, то сравнительно честные и ненасильственные способы отъема денег постепенно теряют популярность по мере того, как все больше людей узнают о том, как они в действительности работают. Эмоциональность, яркая картинка, тоже начинает приедаться, как рыжие кудри Балаганова. Когда вы в первый раз видите привлекательную девушку, такую юную, такую хрупкую, такую отважную, бросающую вызов жестокой тирании, когда вы в первый раз слышите, как она говорит в камеру смелые речи про то, как всех достал злой тиран, это трогает даже самое замшелое и циничное сердце. Когда вы десятый раз видите совершенно аналогичную девушку, слегка меняется от страны к стране оттенок волос и кожи, как в рекламном каталоге, с совершенно аналогичным пафосом, произносящую точно те же речи, уже трудно отделаться от впечатления хорошо отработанного психологического приема, который работал раньше и который используют и сейчас. В этом проблема психологических приемов. Их эффективность падает по мере того, как они приедаются. Другая проблема – ненасильственные методы свержения неугодных режимов легко переходят в насильственные. Между ними нет четкой грани, это часть одного набора инструментов. Одно дело, когда ненасильственный гражданский активист действует в рамках существующего порядка, пытаясь изменить его, а не разрушить. Мартин Лютер Кинг добивался отмены расовой сегрегации, но не собирался свергать правительство Соединенных Штатов. Кинг делал ровно то, что Шарп делать ни в коем случае не рекомендует. Входил в переговоры, добивался уступок в рамках существующей государственности, которую не собирался разрушать. Совсем другое, когда цель – захват власти. Толпы людей, вышедших на улицы, разогретых до белого коленя пропагандой, расписывающей реальные или предполагаемые злоупотребления власти, воодушевленных обещаниями новой жизни, которая непременно наступит, если они доведут дело до конца, это питательная среда для насилия, которая может вспыхнуть, даже если лидеры движения его не хотят. Нужны огромные усилия, чтобы не допустить. Иначе процесс сам собой переходит в насильственную фазу. Кто-то на волне эмоций, а эмоции постоянно подогреваются, как того требует технология, бросает камень в полицейского и понеслось. Мы это видели и не скоро забудем на Киевском Майдане, когда первоначальные выступления носили абсолютно мирный карнавальный характер, милые интеллигентные люди выступали за все доброе и хорошее, трогательные девушки хотели себе кружевные трусики и в ЕС, дивная атмосфера единения народа, осознавшего свою волю к свободе и достоинству. Потом неловкая попытка разгона, и вот уже все эти милые люди разливают горючую смесь по бутылкам, пытаются поджигать полицейских, потом ситуация обостряется, вернее, ее намеренно обостряют те, кому это надо, являются таинственные снайперы, до сих пор не найденные, летят пули, гибнут десятки людей. Массовые ненасильственные выступления – это, увы, часто первая фаза процесса, который потом переходит к насилию. А насилие имеет тенденцию разрастаться, как мы и видели. Государственный порядок вообще держится на привычке к послушанию, на авторитете даже не столько конкретных лиц, сколько государственного порядка в целом. Законный порядок надо соблюдать, а законные требования полиции выполнять. Праздник непослушания, который предусматривают методички Шарпа, как раз направлен на разрушение этой привычки. Все рекомендованные им действия должны внушить людям, что повиноваться власти ее установлением не нужно, да не так уж и опасно. Но, использовав праздник непослушания для смещения текущей власти, его невозможно остановить. Революционеры, пришедшие к власти, объявив предыдущий режим утратившим легитимность, неизбежно напрашиваются на вопрос, почему их собственную власть надо признавать легитимной, и почему им самим должны оказывать послушание, в котором они отказали предыдущему режиму. Разрушив авторитет власти и привычку к послушанию, революционеры оказываются просто вынуждены утверждать свои притязания на власть насилием. И когда часть населения эти притязания отвергает, начинается гражданская война. Как правило, воодушевленные читатели методичек Шарпа хотят вовсе не этого, но это обычно для революции. Мы вызвали демонов, но потом что-то пошло не так. Диктатура, как реальная диктатура, так и то, что диктатуры объявят заинтересованные лица, может кончиться не переходом к демократии, а хаосом, гражданской войной, еще худшей диктатурой и, в самом лучшем и щадящем случае, резким обвалом уровня жизни. Это неизбежно, поскольку разрушение государственности всегда обходится очень-очень дорого, даже если это разрушение начинается с использования ненасильственных методов. В принципе, возможные в истории бывали режимы столь бесчеловечные, что эту цену можно и заплатить. Но такие режимы обычно и приходят к власти в результате революции. Эти самоочевидные банальности легко забываются, когда люди увлечены гневом или надеждой, но они не делаются от этого менее истинными. Методички «как разнести свою страну в чужих интересах» еще могут пользоваться определенным успехом. Но пока что они сильно выдохлись.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.